Вася, Вася.
Можешь взять бокал и там один день почувствовать что-то одно, другой день что-то другое. То, что я люблю, когда эта копченость делает мутацию где-то в другие территории вкуса. Бокал он был продан за 1 000 000 евро.
Всем привет! Это снова подкаст «Эх, Вася, Вася». На связи Вася
и Вася.
И сегодня первый выпуск, который мы пишем с Васей очно. Обычно мы записываемся онлайн, а вот здесь мы встретились. Встретились в прекрасном городе Вильнюсе и решили записать подкаст вместе. И у нас сегодня гость, один из известнейших людей Вильнюса. Не знаю, правильно так сказать или нет. Уверен, что да. Это Шарун Аскаралиус, основатель бара King & Mouse, самого большого виски-бара в Литве.
Здравствуйте.
Все правильно? Самый большой виски-бар в Литве?
Да.
Ну вот мы потом приложим фотографии обязательно к этому выпуску, и могу вас заверить, бар действительно большой и очень крутой. Сегодня мы будем говорить о виски. И мне кажется, это очень крутая тема. Вася, задай какой-нибудь вопрос, чтобы начать беседу.
Вася больше пьет виски, чем другой Вася, да, поэтому...
Да.
Вот, но поскольку у нас налито что-то в бокалах, можем начать разговор с того, что мы пьем.
Да, это наш виски, но наш виски сделан по нашей рецептуре, но сделан в Шотландии. Это шотландский виски. Мы его сделали где-то 1.5 года тому назад. И в этом виски мы в рецептуру положили 3 односолодовые виски. Это 60% виски из Писайда, который такой очень фруктовый, очень приятный. По очень строгому контракту мы не можем называть дистиллерию. Можете попробовать отгадать. Может, это Макаллан, самый дорогой виски. Может, какой-то другой.
Намекают на правильный ответ.
Потом 20% Highland Park. Highland Park – это самая северная дистиллерия на острове. И этот виски известен такой сольным привкусом, очень такой комплексной копченостью. И потом 20% очень копченого, очень знаменитой дистиллерии – это Лафройк. И вот каждый раз, когда я пью виски, иногда я люблю такие очень легкие, иногда очень такие копченые, уже такие экстремально копченые, но все-таки мой виски это такой, который очень комплексный. Да, можешь взять бокал и там один день почувствовать что-то одно, другой день что-то другое. И вот эти 3 виски отражают то, что мы хотели создать, как мы все сделали. Выпустили только 257 бутылок. Каждый виски был выдержан 21 год. Наш виски 21 год. И это есть крепкость бочки. Такая, может, редкая категория, но очень любимая фаном. Таким гиком виски. Потому что, как они говорят, в аду там виски налить можешь сам, не надо спрашивать, это сделать какого-то завода. И, кстати, это очень интересно делать, потому что самая крепкость алкоголя, она как бы замыкает вкус и запах. И когда ты кладешь несколько капель воды, этот виски как бы открывается. Можешь почувствовать всю эту палету, которая в нем есть.
Да, вот я... Ну, нам, наверное, стоит извиниться, что мы пьем в кадре, но поскольку никто не видит, вот, мы скорее сможем это себе позволить. Да и в целом, поскольку мы находимся в виски-баре, ну, это очень логично
здесь пить было, виски. Да, грех не пить.
Да. Вот, от себя могу добавить, что вот, да, это очень интересный виски, я такой никогда не пил, и, то есть, мое личное ощущение, это очень классное сочетание как раз Спайсайда и Айлы, когда... Ты выпиваешь, и он вливается в тебя очень таким фруктовым спайсайдом, очень хорошо греюще заходит, и на выдохе у тебя торф и этот вот типичный айловский нос. И это очень классно. То есть у меня просто еще. Я очень люблю Айлу. Это мой любимый регион. Я люблю на нем пить коктейль Ну да, я, возможно... Я не знаю, как у тебя отношение к коктейлям.
Просто...
Вот тогда отлично.
Ну, просто есть, в нашем баре.
Есть, ну... Как в любом споре, есть две стороны. Есть люди, которые не приемлют коктейли. Вот. Да. Есть замечательный коктейль пенициллин. И если его мешать, ну, там, в очень оригинальной рецептуре, когда там 500 виски и там, по-моему, столько же сиропов, да, сиропов и лимонного сока, получается очень... Ну, то есть его нигде не мешают. Я не находил бар, в котором его именно вот в таком соотношении мешают, потому что если его мешать в таком соотношении, ты выпьешь два бокала. Причем первый ты выпьешь за полчаса, второй, наверное, ты будешь пить полтора часа, ну, потому что, да, очень тяжело. И вот как раз в этом коктейле очень хорошо, что он, ты его выпиваешь, он заходит, ну, поскольку он уже... коктейль, он хорошо заходит и через нос, на выдохе ты чувствуешь весь этот виски и сайл. И вот как раз вот здесь, я на самом деле удивлен, что это бочковая крепость, потому что он очень легко пьется. И вот здесь вот как раз этот факт всего виски сайла, когда, ну, по крайней мере мне, он очень тяжело пьется, то есть он прям такой сгусток не самых таких хорошо заходящих вкусовых ощущений, а здесь это прям очень шикарно. И, то есть у меня прям сейчас четкая параллель простраивается с пенициллином, таким хорошим, и я не знаю, насколько это похвала.
Да, спасибо. Так вот, то, что я люблю, когда эта копченость делает мутацию где-то в другие территории вкуса, и там можешь там чувствовать копченую соль, там перец, вот всякие такие другие, которые... не такие экстремальные вкусы, как самая копченость.
Вот, а, кстати, вопрос по поводу выбора. То есть у Айлы же там последние года, это дистиллерия, которая делает Артбек.
Да.
Они же, типа, я не знаю, они сейчас попсово популярны или они именно... Они же постоянно занимают первые места во всяких... выставки.
Да.
Вот они, это считается топовый виски с Айлы. И... А Лафрек считается... таким каноничным, что ли. Но они такие, то есть, ну, на элит уже, кого не возьми, они вечно с какой-то бешеной историей. И вот как выбирался именно партнер?
Ну, сделать эту рецептуру было, можно сказать, трудно. И вот если так придумать, вот теперь как бы мы придумали, ладно, сделаем завтра виски. Купим три бочки. Так, купить бочку Лафройга, это очень-очень-очень трудно. Мне помогли мои друзья в Шотландии, которые есть тут называемые private bottlers. У них на складе очень много бочек. Тоже есть лаборатория. Так вот, у них я все сделал. Мне было надо покупать всю бочку. Потом после этого бленда мы еще сделали мерч. Этот мерч называется, когда эти три виски ты еще
женишь
обратно в бочке. Мы женили наш виски 6 месяцев, потом сделали ботлинг, а после этого мы бочку привезли в Литву и думали, что с ней делать. Очень много теперь всяких проектов с пивоварнями, но это как бы не очень так было интересно, не очень новое дело такое. Так мы решили с одним моим приятелем, который есть такой маленький импортер кофе, положить бочку кофе бинс и продержать их там, пока они что-то начали что-то говорить нам уже. Так мы продержали 4 месяца и выпустили такой кофе, выдержанно в бочке.
Получили жареный кофе бинс?
Нет, не жареный.
Тут зеленый кофе в бочке?
Зеленый кофе выдержали 4 месяца, потом жарили, вот потом выпустили. Так это кофе приобрело такой шоколадный, несколько такой апельсиновый такой привкус, очень-очень такой приятный. Так вот, наш такой проект из-под виски вышел и где-то вошел.
Это, да, это прям очень интересный коллаб, потому что, ну, обычно бочки уезжают ребятам-пивоварам.
Да,
вот,
да.
Вот, да. Кстати, очень жаль, по ходу разговора выясняется, что мы не привезли лоботомию. Потому что у русских ребят вот не так давно вышел релиз, они Imperial Stout, уже достаточно неплохого градуса, начали закатывали в три разные бочки из-под трех разных виски. И он там на выходе получил 16,5.
Вау.
Это, ну, то есть мы называем это десертным. Десерт.
Да,
потому что он,
да,
получается,
да,
очень сладкий. И вот его пьешь, и это уже такое ощущение, что это ушло куда-то за пиво. Это, вот, у меня ведь это стойкое ощущение с португальским портвейном.
Вау.
То есть он прям вот такой... Он очень насыщенный, очень, да, густой получился. Да. И вот когда вот, вот какие-то такие очень интересные, это очень специальная вещь они сделали. И это классно. И вот после нее как раз понимаешь, насколько бедны все остальные первостаут, которые там закатали в одну бочку, немного подержали, слили. И ты пьешь, и, ну, ну, возможно, если я прочитаю, что он был в бочке, я, конечно, пойму, но в целом, да. Еще на мой вкус не доросли. Пивовары,
да,
правильного использования бочек. Сейчас же еще обратная история с бочками началась, когда бочки, в которых там выдерживалось пиво, забирают обратно и делают, да, с ними. Вот. Я не знаю, насколько это то ли какая-то попсовая история именно на масс-маркет направленная. Сейчас же вот выпустили... Джеймисон же выпустил, да, релиз, в котором... Да,
IPA cask, Stout cask.
Да.
Ну, знаете, все теперь, когда... Виски столько много, все ищут каких-то оригинальных релизов, да, делает. Ну, кстати, этот Джеймисон IPA совсем такой очень, для меня, очень приятный.
Мне кажется, что проблема и того виски, который мы пьем, и пиво Лоботомия, в том, что после него трудно какое-то другое пиво пить, ты уже не будешь... Ты будешь ожидать очень ярких ощущений,
да,
и далеко,
да,
не каждое пиво тебе их даст, да, или не каждый виски тебе их даст.
Это то же самое, вот если говорить про крепкость бочки виски, если это как бы такой концентрат виски, да, да, потому что эти самые такие масс-маркетовые виски, у них там 40.
Там если 46, то это хорошо.
46 уже, да, уже хорошо. Если пьешь этот крепко с бочки, так иногда после этого, да, другие виски так оказываются как бы такими очень легкими.
Ну это да, это как-то у меня с возрастом, то есть идет там, ты начинаешь употреблять алкоголь в каком-то возрасте, ты начинаешь, ну, обычно начинаешь с пива, там обычно кинешь 6 градусов, и тебе кажется, что это, ну, это сильно. Потом для тебя становится нормальным. Ты начинаешь пить Imperial Stout либо портвейны, но у нас странно не те, кто... Ну, то есть у нас советское прошлое очень испортило портвейн,
да,
поэтому, да, он, да, у нас не очень котируется. Поэтому там в современном мире ты уходишь в какие-нибудь Imperial Stout, которые там 12-16, и ты их пьешь, думаешь, вот это крепко. А вот, ну, все остальное, там, что, 5-6-7, такой, ну, это очень простое что-то. Вот, после этого ты, когда переключаешься на крепкий алкоголь, там, ну, это может быть виски, это может быть ром, это может быть, ну, что угодно, ну, что-то благородное, понятно, 40 градусов. Ты уже начинаешь это пить, но это, естественно, у тебя есть какая-то итерация, когда ты пьешь это либо в коктейль, либо как-то смешанное, чтобы это разбавить. Потом ты приходишь к тому, что начинаешь пить это непосредственно чистым, ну, если это хороший продукт. И ты думаешь, что, ну, 40 – это уже предел, ну, это, ну, невозможно пить что-то крепче. Да, и потом, когда ты через какое-то время доходишь до бочковой крепости, пробуешь ее, ты понимаешь, что 40 – это уже, ну, это, конечно, интересно, но в целом,
да,
недостаточно концентрированный вкус. Потому что, да, потому что с бочковой крепостью ты сам, ну, ты там добавляешь воды столько, сколько ты считаешь нужным,
да,
он очень хорошо раскрывает и нос, вкус, и, да, после этого, наверное, это уже, по-моему, последняя стадия, когда вот дальше бочковой крепости, наверное, ничего.
Да.
Ничего уже нет.
Ну, вот меня очень часто спрашивают иногда, когда вот делаем дегустации, который виски самый лучший, который виски там такой, который такой. Но я думаю, что у каждого там виски, у каждого вина есть свое время и место. Да. Иногда вот если мы идем в какой-то очень хороший ресторан, да, хорошая пища, хотим хорошего вина, хорошего виски, но иногда где-то может быть летом на даче, ты с друзьями, там, шашлычок, и пьешь какое-то простое пиво, там, это вино или виски, все идет тоже очень-очень хорошо. Так вот, у каждого напитка есть свое время и место, да. Нет хорошего виски, нет плохого.
Это правда, да. Там, ну да, там же постоянно еще бывает, когда люди добираются до региональной привязки, понимают, что это такое, начинаются войны между тем, какой регион самый лучший.
Да.
Вот, и поскольку там же получается, что самый распиаренный, самый, наверное, я вот не знаю, по поставкам в мир, то есть SpaceSide же получается?
Ну да, самый большой.
В целом у людей ассоциация с виски — это SpaceSide.
Да.
В большом счете. Да. Вот, ну и да, и упомянутый уже здесь Маккаллум очень так пользуется этим, и я не знаю, там смотрю пару каналов на Ютубе с ребятами, которые занимаются, ходят в виски-клубы, и весь у них канал заключается в том, что они дегустируют виски, они очень сильно как-то обижены на Маккаллум, потому что у него постоянно растет цена, а новые купажи заметно проигрывают там старым, которые они были раньше.
Ну, теперь, наверное, построили эту новую дистиллерию, так там совсем очень будет много-много Маккаллума. Но вот если говорить, какой виски самый-самый дорогой, так думаю, что 3-4 месяца тому назад был аукцион, и Маккаллум был продан за 1 000 000 евро. Одна бутылка.
Ну это старый, это же старый достаточно.
Ну, старый там, да, там тоже эта этикетка была сделана каким-то там художником, такой очень-очень редкий, но уже цена такая, что...
Что вообще влияет на цену виски, кроме возраста?
Кроме возраста? Ну, это очень, знаете, вот если говорить про Маккаллум, что так они такую делали маркетинговую стратегию года в год, и они как бы выросли с этим, да. Ты можешь любить, можешь нет, но они это сделали. Тоже виски хорошие, но если, да, смотреть на цену, ты можешь, наверное, за одну бутылку Маккаллума купить две хорошие другие бутылки.
Две хорошие квартиры.
Да, так может быть, да, маркетинг. Но если начинаешь пробовать виски, так ты сам как-то отбираешь, да, где маркетинг, где нет. Очень много всяких интересных новых рынок. Дистиллерии приходят, так вот надо смотреть, стараться отбираться самому. Конечно, теперь если посмотреть на Шотландию, то там на это время где-то уже теперь может 140 дистиллерий, и где-то около 30 принадлежит Diageo, это самый-самый большой концерн. Потом где-то там 22-23 Pernod Ricard. Знаете, все эти концерны, они смотрят, как сделать профит побольше. Эти малые иногда, они работают более на вкус, чем на маркетинг. Может, иногда можно, всегда можно смотреть на этих малых и найти какие-то побольше интересные релизы. Но, как я говорил тоже, это маркет теперь такой очень-очень большой, там очень много всяких экспериментов и лимитированных релизов. Только покупай, только пей.
А вот почему, когда говорится про виски, мы всегда говорим в первую очередь про Шотландию?
Да.
Ну, то есть есть... Как минимум Ирландия. Давайте Ирландию обсудим, а потом можно будет еще и про Новый Свет поговорить.
Да, да, да.
То есть расскажите мне, человеку, который разбирается в виски меньше, чем вы, чем Ирландия отличается?
Ну вот если посмотреть на историю, да, так, такая война Ирландия или Шотландия, где самый первый раз был сделан виски, так, конечно, никто не знает. Но вот если смотреть на эти... документы, так на первом месте все-таки Ирландия, где-то там 1400, где-то в 15 году первый раз можно найти виски, а в Шотландии только там 1495. Это, конечно, ничего не значит. Когда-то в Ирландии, которая не такая уж большая, было где-то 700 дистиллерий. Конечно, большинство из них было нелегально. Ну и потом, где-то 1825 год, то же самое в Шотландии, Ирландии, государство придумало сделать лицензию. И вот это как бы government, как будет по-русски?
Правительство.
Правительство. Правительство Ирландии было такое, можем сказать, очень жадное. После, когда они ввели эти лицензии, они увидели, ну, прибыль такая очень-очень хорошая. После некоторого времени они тоже ввели такс на солод. Это так вышло, что эти винокурни начали использовать солод и не солод. Так вот, история произошла в истории. А если говорить, чем отличается шотландский и ирландский виски, так шотландский — это двукратная дистилляция, а ирландский — трехкратный. Это третья дистилляция делает виски такой помягче, такой, может быть, easy drinking. Mm-hmm. Это шотландский такой очень бывает с характером. Да, так вот, плохо это или хорошо, каждому надо это решить.
То есть, соответственно, ты сказал про шашлыки.
Да.
То есть, если мы хотим там виски простой, чтобы заходил легко, то лучше смотреть в сторону Ирландии.
Ну, наверное, да. И потом, вот если смотреть на эту историю Ирландии, так где-то начало 20 века, они еще были в этом United Kingdom, да?
Да.
Они начали эту, как бы, свою независимость. Так они получили экономический эмбарго со стороны Великой Британии. Потом там этот в Штатах это prohibition.
Запрещено.
Так вот, такая очень-очень большой весь этот мир виски Шотландии, он так пошел вниз, потому что там где-то еще в 18 веке это Джеймисон, когда начали работать, так, ирландский виски был второй по популярности крепкий напиток в мире после рома. Такой был бум. Ирландский виски пили везде. И вот потом, после этих, что я сказал, этих происшествий, в начале 20 века осталось только 4 ирландские дистиллерии. Ну, а вот теперь, где-то в конце 20 века, начале 21-го, этот весь рынок ирландского виски стал уже так, как бы, очень расти. Очень много всяких интересных малых дистиллерий, там, например, такая West Cork, Dingles, так они тоже делают такой очень-очень интересный виски, но он все-таки, да, он такой фруктовый, легкий, помягче, чем шотландский.
Мне очень нравится тот факт, что в Ирландии виски пишется Y в конце,
да,
в Шотландии
да.
Просто Y, и, соответственно, получается, если мы говорим про любые другие страны, там, в каких появились виски, Индия, Япония,
да,
Тайвань и так далее, то можно понять, кто первый приехал в эту страну.
Ну да.
Шотландец, ну, или ирландец, да, по тому, как там пишутся,
да,
виски.
Да, например, у японцев, да, они такие все делают, как бы, как в Шотландии, а, например, в Америке они пишут как в Ирландии.
Ну да, потому, да, что там как раз была большая, да, миграция. Да.
И вот, например, есть Maker's Mark, такой бурбон.
Да.
Так они пишут по-шотландски.
Угу.
Как бы что-то
выделиться,
говорит. Да.
Ну, кстати, возвращаясь к твоему вопросу про цены, там же еще прикол в том, что сейчас очень дорого стоят там бутылки, которые около, ну, там, начиная от 70 и там дальше пошло. Мы как раз попадаем в период Второй мировой войны этим бутылкам, и там их физически, угу, мало.
Да.
То есть там, возможно, вкус, ну, и, возможно, он такой же, возможно, его нет. Возможно, он очень хороший, но сам факт того, что там в мире осталось с десяток бутылок, и это хорошо, а те, которые по миллиону ходят, наверное, там вообще одна бутылка осталась. Там же, ну, это же основная составляющая цены.
Да. Ну вот если говорить про вкус, то все-таки все эти концерны, про которые я говорил, все-таки они делают эту оптимизацию.
Mm-hmm.
И как бы все говорят, что это качество, оно не ухудшается, но оно меняется, но не может не хорошую сторону, да, потому все любят очень такие вот старые виски. Вот, например, тот же самый Ардбег, да, он там работал, очень-очень трудный и очень дорогой Ардбег, там, которого дистилляцию делали где-то в 1982 году, так, бешеные цены, потому что уже такого вкуса нет.
Ну, с алкоголем уже такая же история. Да. То есть они, особенно сейчас, когда и начали релизы старые, забытые свои там 6-летние выдержки, и, по-моему, 8-летние. Вот, ставить новые, и все сначала обрадовались, такие, наконец-то мы вспомним тот замечательный вкус, а он не такой вообще. То есть он интереснее, чем их стандарт 16-летний, но не то, что было раньше, чего все ждали.
Ну, люди даже говорят, что те же самые релизы, как, например, там, Vagabond 16, там, Other Love 12, они тоже меняются. Меняются, да. Никто не говорят про то, но меняются. Ну, это такой мир. Ничего не сделаешь.
Вот это совершенно внезапно для меня, потому что ну, я привык думать, что если мы говорим там название виски, там Lagavulin плюс год, 12 лет, то я имею какой-то прогнозируемый вкус, что там я знаю точно, что там будет. А вот выясняется, что
ну, не обязательно. Ну это вот Lagavulin 12 лет выпущен сегодня, да. И там 20 лет тому назад. Конечно, он будет другой.
Ну там именно оттенки, то есть да. Основно, то есть если ты просто иногда пьешь виски, в целом не факт, что ну, ты скорее всего поймешь, что он другой, но тут, там будет твой тот ожидаемый вкус и нос, который ты ищешь. Но там люди, которые много и сознанием пьют виски, они ну, то есть прям четко понимают, что вот здесь мне нравилось больше, и его все меньше и меньше, потому что теперь делают не такой. И вот там не хватает какой-нибудь одной нотки, и у тебя рушится вся ну, твоя...
Такой разницы да. Кардинальной не будет, но там, да, нотки, как вы говорите, нотки может быть по-другому.
А расскажите мне про другие регионы. Есть Шотландия,
да.
Есть Ирландия. То есть да. Мы про них знаем, да. Какие сейчас вообще основные, помимо них, страны, которые производят интересные виски, ну, то есть, которые вот можно пробовать, дегустировать, которые как бы международно, интернешнл признаны.
Да, да, ну, где-то 10-15 лет тому назад да, все начали говорить про Японию. Японцы, как мы знаем, делают все очень деликатно, все очень хорошо, и вот говорили, что эта культура виски в Японию пришла из Шотландии. Был один такой парень, Такацуру Масатака, и он ехал университета Глазго
изучать
дистилляцию. Вот он был первый японец, который приехал обратно, приехал с женой шотландской. И вот он начал делать виски. Вот это такая, да, прорыв был где-то 10 лет тому назад. Последние годы все говорят про тайваньский виски Кавала. Это тоже такая уже говорит такой new school. Они все технологично, все очень-очень так круто делают. Есть, конечно, другие регионы. Мы не очень знаем, что там в Америке очень много дистиллерий, но мы не получаем этого виски, потому что сам этот маркет очень большой, там все выпивает. Если теперь тоже начинаются всякие там, экономические войны, тоже не будет, наверное, очень много всяких малых виски из малых дистиллерий. Потом есть Австралия. Все очень интересно в Австралии. Там такая самая большая концентрация находится в Тасмании. Это остров, который как бы на юге, но он поблизости как к Антарктике. Так этот климат такой, как бы то же самое, что в Шотландии. Там тоже на одном острове, не знаю, там где-то 6-8 на Курне есть. Так вот, такие дела. Потом есть там, конечно, Швеция, да.
Швеция?
Швеция, да. У них такая Макмира дистиллерия тоже. Они начали где-то 10-12 лет тому назад. Теперь там, наверное, уже есть 8-10 дистиллерий. Так есть, да, такие всякие новые страны приходят в этот мир виски. Кстати, некоторые работают очень-очень интересно.
Ты когда говоришь про Америку, ты имеешь в виду виски или бурбон?
Ну вот, знаете, это то же самое, кстати, как мы говорили про Ирландию. Вот я там назвал, например, Dingle's. Я был у них там. У них стоит это медовые hot stills. Как hot stills, ну, в которых делают дистилляции.
Ну да, я не знаю, как это по-русски говорится.
Ну да. Так вот,
такие.
Они привезены из Шотландии. Они тоже делают single malt, как бы школа Шотландии. Шотландская. Так то же самое в Америке. Там очень-очень все так перемешано, потому что этот закон не такой строгий. И вот если в Шотландии этот закон очень строгий, то все делают это классический способ. А в Америке очень много всяких новых экспериментов. Очень-очень интересных. Вот я как и говорил. Есть такая хорошая сторона, но есть и плохая. Потому что шотландский строгий закон, да, шотландский виски, он очень такой знанный во всем мире, но у них этих экспериментов, новых виски не очень так много. Все приходят из других стран. Так вот, Америка тоже. Может быть бурбон, может быть сингл молд, может быть еще какая-то совсем новая категория. Ну, конечно, если говорить про такую про революцию в этом мире, так это брюдог, да, знаете,
да.
Это такая очень знаменная большая пивоварня, так они тоже стреляют. На курне дистиллерии там делают всякие эксперименты.
А очень, где, очень... в Америке или в Шотландии?
В Шотландии. Но такие они сразу сказали, у нас не будет классических стилей, у нас будет все по-другому.
Но они панки.
Да, 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 да. Так вот, очень интересно, когда такие приходят.
А вообще, бурбон насколько можно рассматривать наравне с виски? Потому что я подозреваю, что для массовый пользователь может даже не знать, что это, вообще говоря, принципиально разные напитки.
Ну да.
Вот как профессионал относится к
бурбону? Ну, я сам, я такой уж большой любитель бурбона, но это может быть потому, что в нашем рынке нет. Мы имеем только вот пару самых знаменных таких дистиллерий, и все. Вот, иногда друзья едут в Америку так, и спрашивают, привези там. Да, у меня дома есть пару очень хороших бутылок, но как-то... когда не можешь пробовать, да, не очень не любишь.
Просто да, до нас долетает бурбон почти весь масс-маркет.
Ну да, да.
И масс-маркетовый бурбон, в отличие от масс-маркетового виски, он очень грубый такой.
Да,
он
да.
Прям очень грубый. И там самая любимая ассоциация у всех амбассадоров, каких-то, особенно амбассадоров Maker's Mark,
да.
Ассоциация с пилорамой. То есть они очень грубые, у них такие деревянные, что ли, какие-то
дно
там, вот, и его, знаю, вот виски можно пить, вот, ты можешь легко пойти в магазин, купить хорошую бутылку шотландского виски и там сидеть и наслаждаться им. Я сколько пробовал, бурбоном в чистом виде наслаждаться очень тяжело масс-маркетовском, потому что они все очень грубые, такие, они мощные. И вот они в коктейле идут замечательно, а вот в чистом виде это, да, видимо, до нас не долетает что-то.
Ну вот если говорить про эти деревянные ноты, так вы знаете тоже, есть закон бурбона. Так. Закон бурбона говорит, что бочку можно использовать только один раз. Что это значит? Напиток получает очень много танинов из бука, такого бочки. Да. Так вот, Я один раз был в Шотландии, так с одним американцем тоже у нас была дискуссия, что, может быть, вообще как бы наш вкус вот, европейцев и американцев очень отличается. Они любят, вот, как вы говорили, деревянные ноты. Это такая как бы dry taste.
Сухой
taste, да. Так вот они любят, а у нас как-то не очень. Так вот это в бурбоне есть. Это один из вкусов бурбона. Иногда это бывает тоже в шотландском виске, тоже так они называют этот spicy такой вкус. Так вот, да, бурбон он такой, любишь его или нет.
Ну да, там же только Джек Дэниелс изгаляется немного в этом плане, то есть они пытаются все-таки достаточно сильно смягчить вкус.
Да.
И вот он еще пьется вполне себе. Правда, там опять же в среде любителей бурбона там считается очень таким небурбонным напитком.
А расскажите мне, как правильно пить виски? То есть мы вот предыдущий выпуск записывали про вино. Мы да. примерно разобрались, как правильно держать бокал, там, какая должна быть температура, как это делается, как это работает с виски, какой должен быть бокал, температура.
Так вот, я несколько говорил, что нет плохого, нету хорошего виски, да, но... да, каждому напитку нужно, наверное, свои бокалы, свое место. И если мы говорим про односолодовые виски, тогда было бы приятно пить из таких бокалов, которые идут как тулип.
Тулип, да, да, тюльпан называется.
Да, да, тюльпан, да. Потому что концентровка запаха идет. Да. Не надо, даже не можно использовать льда, потому что лед, он замыкает вкус и запах. Потому, если мы пьем какой-то blended виски, который не очень такой характерный, не очень такой, как бы, изысканный по вкусу и по запаху, так, в этот blended можно класть это лед. Но вот если пьем single malt, лучше этого не использовать. Пару капель воды, они открывают запах, вкус. Обычно после, вот, когда мы кладем эти капли воды, взрываются такие сладкие ноты. Так, каждый виски рекомендуется попробовать с водой и без воды, чтобы увидеть. Вот если виски будет там 40 градусов, так иногда после воды он уже бывает такой очень плоский, неинтересный, невкусный. А вот если пьем крепко с бочки, то вода, она всегда помогает, открывает.
А... Сейчас все чаще.
Ну да, продажи. Да, ну тоже.
Тут, да, тут я немного перебью, тут да. же, да, тут лед не рекомендуется отчасти потому, что он разбавляет воду, отчасти тоже. Потому, что он да. делает температуру низкой, когда температура да. низкая, вкус ароматика прицепляется, и, грубо говоря, это... Это будет немного вульгарная фраза. Это вот когда у тебя пойло, и ты просто пьешь, то делают холодным напиток, потому что он легко залетает. То есть даже если он будет некачественный, скорее всего, ты не очень поймешь этого. И поэтому, когда ты пьешь какой-то хороший насолодовый виски, там даже рекомендация к тому, что там температура должна быть как минимум комнатная у него.
Ну, да. то, может, чуть комнатная, но... Надо иметь, что комната это где-то 18, не 24, да, не 26.
Да, то есть, ну, вот это самая такая большая парадигма у меня в голове очень долго ломалась, потому что вот эта привычка, по крайней мере, моя была, что должен быть холодным напиток, ну, потому что я как бы в смаковании односолодовых виски приходил из коктейлей. И да. тут очень сложно перестроиться, потому что на первых порах ты прям не можешь воспринимать такое ощущение, что что-то не то, когда ты пьешь напиток по комнатной температуре. Но в идеале, конечно, делал так.
Так вот, если про счет камней, так, наверное, теперь, когда климат становится такой уже...
Глобальное потепление?
Да, глобальное потепление. Тогда, наверное, камни может помочь. Они не разбавляют на виски.
Ну, то есть с камнями нормально, не зашкварно.
Ну, так. Знаете, как шотландцы говорят, надо виски пить так, как тебе нравится. Это...
Ну, при этом, соответственно, если мы говорим про какой-то крепкий сорт, то абсолютно нормально является разбавить его водой. Ну,
да, конечно.
В какой-то приятной для тебя пропорции, чтобы да, раскрылись новые вкусы. А вот у вина есть декантирование. А виски тоже как-то
участвуют? Ну, да. Вот если будете когда-то пробовать, то когда наливаешь виски, вот можешь попробовать его, оставляешь на несколько 15-20 минут, так он меняется тоже. И иногда люди спрашивают, а как виски, как он не испортится ли в бутылке? Так, алкоголь есть консервант, так виски никогда не испортится в бутылке, но есть такая, как бы... Несколько юмористический совет. Если вот виски оставляется в бутылке где-то меньше, чем одной трети, так надо звонить другу или соседу и выпить. Потому что это оксидация, если будем держать виски там 3-4-8 месяцев. Виски он может несколько меняться, он не испортится как вино или как...
А вот, кстати, в связи с этим историей с... там... Некоторые люди, вот, когда остается меньше трети, они используют вакуумную пробку. Да, то есть в этом все-таки есть, то есть смысл есть.
Да,
холивары большие ходят на тему, это вообще нужно или нет?
Да, получается. Да. У меня есть пара друзей гиков, так они если покупают бутылку, так открывают, берет маленькую бутылку, наливает, потом этот оставляет в архиве, а потом выпивает.
Это интересно.
Да.
А какой есть, по твоему опыту, самый странный, самый дикий, странный, необычный виски, который ты пробовал?
Да, у меня есть история. Я этого виски не пробовал, но самая история очень интересная. Я когда-то был в Берлине, там есть такой магазин, и владелец тоже такой гик виски. Так, когда посещал его, говорили, он рассказывал историю. Как я говорил, все очень стараются теперь делать всякие странные там релизы, там всякие странные финиши, когда там переливаешь из одной бочки в другую, и там можешь найти таких, иногда даже можно назвать глупых вариантов. Так вот он говорил, а вот я так сижу и думаю, почему бы мне не сделать самый глупый финиш виски? Он взял бочку из-под селедки.
Так.
И вот сделал херинг. Херинг.
Да, сельдь.
Да, селедка. Селедка, да.
Селедка, да.
Да. Так вот, кто-то, кто пробовал, говорил, что это был очень плохой виски. Но он продал его очень-очень быстро, потому что был такой очень crazy вариант. Так вот, иногда тоже, если смотреть все с юмором, можно сделать и так.
Как ты говорил, я гадал, что же такое он придумает.
Ну да.
Как бы я для себя придумал еще одну идею, как сделать глупый виски. Можно в бочку кинуть старый ботинок или еще много старых ботинков.
Не можно это, если смотреть на закон виски, не можно класть ничего. Только бочка и виски, все.
Да, но как бы мы же не обязаны вот, делать именно все по закону. Но закон это не виски, а васьки. Вот, будет это нормально.
Он тоже назвал этот виски не виски, а фиски.
Фиск.
Фиш. Да.
Говорят, у тебя есть дистиллерия где.
Ну да.
Расскажи про этот проект, как вообще это начиналось, сколько это стоит, сколько этому лет. Спасибо. Тут нам Корунус в это время рассоздает информационные проспекты про эту дистиллерию. Расскажи про нее, это очень интересно.
Ну так вот, с приятелем как-то мы начали думать, что надо открыть первую дистиллерию. Но, кстати, в Литве эти законы очень такие перемешанные. Поэтому у нас пока до этого времени мы не имеем ни одной дистиллерии. Не знаю, когда будет другая, потому что все так очень-очень нужно, чтобы было по-другому. Как-то мы взялись и все-таки это сделали. Открылись где-то 6 месяцев тому назад. И это все на севере Литве. Есть такой маленький городок Покровис. Там есть такое старое поместье. Они очень хорошо работают, у них концепция такая, что давайте все сделаем все так, как было 100 лет тому назад. Mm-hmm. Если там вот ты приходишь в парфюмерию, так там сидит женщина и делает всякую парфюмерию так, как было 100 лет
тому назад.
Так, мы тоже сделали эту дистиллерию, у нас такие тоже эти медовые.
Вот эти самые под что-то
для,
там,
для,
да.
Для дистилляции.
Ну, мы же имеем в виду перегонный куб.
Перегонный куб.
Точно, вот, спасибо.
Вот.
Так я эти... просто, у меня другая проблема, я не представляю, как он по-английски произносит.
Да, так эти перегонные кубы тоже такие старинные, тоже этот, как бы, как он будет?
Может, там виски?
Ну, здесь варим в аду, чтобы получить пар.
Там виски это как? Ну, то есть некая штука.
Там это будет змеевик.
Змеевик это, наверное...
Ну, да, это как паровый мотор. Как
понятно,
бы.
Да.
Ну, да, так это есть, где мы делаем пар, так он тоже... Мы используем зерно.
Угу.
Вот старинный такой метод, да. Все такое очень... Как бы все было, наверное, 100 лет тому назад. И, кстати, в этом поместье когда-то была дистиллерия. Она была открыта не как бы для производства напиток, но как бы для аптеки. Потому что в те времена там все лекарства были какие-то, настойки всяких трав, и этому доктору было надо спирт. Вот имея такую историю, мы сделали такой на дизайн, как бы старая аптековая бутылка.
Да, и... действительно выглядит как бутылек, которым ты, да. Когда ты покупаешь микстуру.
Да, да. И вот у нас старт был с пяти напиток. Так, это три настойки. Одна со свеклой, такая очень, наверное, можно говорить, современная. Потом хрен, да, так это все знаете, да,
хреновуху,
да, да, конечно, все знаете. Потом мы сделали такую очень интересную копченую, пока у нас еще нет литовского копченого виски, потому что надо отработать технологию, потом там выдержка бочки, все такое. Сделали такую копченую, совсем интересную, кстати, очень бармены полюбили, потому что использовать в коктейлях, если ты хочешь вот сделать там копченый запах дыма такой, можешь использовать там виски или мескаль, но мескаль такой очень со вкусом перца, виски тоже такой очень медицин,
да,
такой в больнице иногда пахнет. Так вот это наше, и кстати называется это лощинение, как бы, как это назвать? Так есть, да, эти три настойки, потом один ликер, потом один битер, где используем таких 7 трав из нашей окрестности. И вот теперь выпустили новый уже 6-й, это дистиллят пива. Делаем пиво в стиле германском, но покрепче, и потом делаем дистилляцию.
То есть вы как бы делаете настойку на пиве?
Нет, нет, нет. Это пиво, это, ну, это дистиллят пива. Сперва мы делаем пиво, да, и потом делаем дистилляцию. Это такой новый стиль, очень много всяких малых пивоварней теперь используют его. И вот если тоже смотреть на это, такой напиток европейский есть лист, так он может называться «Eau de Vie», такое, наверное, французское название, и есть другое германское «Бирбрян». Даже не очень такой еще популярный напиток, но да, растет.
Интересно.
Так вот, и все, там у нас как бы делаем все пока еще вручную, очень такие малые партии, там где-то 230 литров, так, такая очень-очень интересная новая деятельность.
Угу.
Значит, получается, ну, очень сложно держать температуру, если, ну, перегонный куб на дровах получается.
Да, да, да.
То есть там же очень, ну, да, важно держать постоянную температуру. То есть, ну, то есть все равно получается, что она все равно там плавает, и,
да,
возможно, с этим как-то связана аутентичность.
Ну да, этот результат, который мы получили, то я совсем люблю этот, потому что у этого напитка есть такая фруктовая сторона, и потом, конечно, этого зерновая, да, которую мы очень хорошо знаем со всяких самогонов,
да.
Так он, по моему мнению, такой совсем комплекс получился для нас. Но я думаю, что да, потому что это перегонные кубы медовые и такие старинные. Результат всем приятный.
Дорого сделать? дистиллерии.
Ну да, дорого. Ну, если там говорить про деньги, так я даже не говорю, но и вот вся эта документация, то для нас делали все где-то 2,5 года. Mm-hmm. Очень-очень долго.
Дорого и долго.
Да, да, да. Ну, это вот, знаете, уже 2,5 года, это уже дорого. Mm-hmm. Столько сделать. И не имеет результата.
А эта история про окупаемость, она как-то окупается, или же это просто вот для себя?
Ну да, конечно, мы стараемся. Кстати, если пойдете в бар, рестораны Винуса, так, я думаю, увидите.
То есть это продается?
Ну да, да, да. Потому что, как я говорил, как бы первое, всем интересно, как-то люди говорят, хороший дизайн, хороший вкус, все любят. Так, я думаю, что будет все хорошо.
То есть потребители это как раз... Бары, рестораны, Вильнюса, да? Ну, плюс да. Можно купить у вас.
Да, 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 да.
Экспортируете?
Пока еще нет. Я, как я говорил, 6 месяцев только.
Ну, да.
Надо еще понять, кто мы, как мы все делаем, и тоже.
Просто что касается выхода на экспорт, я думаю, там тоже будет дорого и долго, ну, да. Потому что да. Это извечная проблема. Там же даже замечательная эта история с ирландским виски и Конором Макгрегором, который одна из самых публичных личностей сейчас там. Ну, то есть даже если сейчас опустить, что это, скорее всего, достаточно попсовый и ну, такой виски, он же тоже не может быстро смасштабироваться, у него же он продается там в 2 странах. И,
ну, все. Но все знают, что там Буш был сам.
Да, да, то есть, ну, да, то есть у него же там такое... клеймо, что ли, это слегка лучше Джемисона, то есть это очень нишевая категория, низкая категория, да, это очень массовый продукт, но даже вот он же, допустим, если бы это было просто, он бы мог просто в один момент взять и поставить его на полки во всех магазинах, но поскольку да. Система дистрибуции, особенно в алкоголе, она такая старой имперской закалки, ну, то есть да. Там быстро, в принципе, по-моему, ничего не происходит.
Я думаю, что они все сделают, потому что я слышал, что первый тираж распродали очень-очень быстро. Как бы считали, что этот проект будет хороший, но он так
полетел.
Бухнул, да,
то есть
полетел.
Он просто взял Бушмиллс, оклеил свою этикетку
ну,
и...
Это, я
ну,
думаю,
ну, там очень красивые
можно истории. Сделать свои это, так называемые private label. Uh-huh. Если у тебя есть тираж, есть деньги, так можно сделать.
Там же всегда есть очень красивая история, что он лично
да,
собирал да. Купаж. То есть, значит, не отменяет того, что он мог приехать на дистиллерию и там собирать этот купаж. Просто то, что он ее руками сам не строил, это...
Ну, кстати, это, да, для массов проект такой.
Поговорим про виски-бар.
Да.
Место прекрасное. Одно из моих любимых в Вильнюсе. С чего все начиналось? Сколько ему лет?
Так, уже 6-й год, но все началось где-то 9 лет тому назад. Тогда я открыл первый виски-бар в Литве, но это было в Каунасе. Uh-huh. Это другой. Второй.
Да. Второй приличие.
Начиная до города страны, потом переехал в Вильнюс. И вот уже 6-й год. Ну да, как-то мы очень-очень работаем, чтобы сделать виски популярен, да. Так, вот. Первые года мы как бы уже даже такая война для нас была, потому что все люди думали, что виски это только очень дорогой напиток для таких бизнесменов с сигаром, да. Так мы говорили для людей, не бойтесь приходить. Мы знаем, что вы ничего не знаете про виски, но мы вам покажем, как надо пить. Виски не должен быть дорогой. Ну, вот после такой работы все как-то пошло не очень так уж плохо. Очень много работаем над коктейлями тоже. Uh-huh. Вот, где-то в прошлом году вышел такой мировой гид как бы самых интересных баров в мире, в котором где-то 550 баров. Вот, мы тоже попали.
Поздравляю.
Да. Ну, это очень-очень приятно. Да, так.
Единственный бар в Литве?
Единственный в Литве, кстати, не очень много баров совсем, это в Восточной Европе. Uh-huh. Бар может быть в Санкт-Петербурге, в Москве,
Справедливости ради, их там, правда, достойных.
Ну, это, знаете, как эти авторы, они не говорят, что это они там поехали в каждую страну. Они сделали такой гид, потому что это авторы такие очень известные в мире виски, в мире напиток. Вот они сделали. По их мнению.
Кстати, надо почитать. У меня каждый раз проблема возникает, когда я приезжаю в какой-нибудь город, ну, когда я путешествую, отдыхаю в отпуске, я приезжаю в какой-нибудь город, у меня начинается проблема, мне нужно найти какой-нибудь коктейльный бар. И я не понимаю, я в последнее время не понимаю, чем пользоваться, потому что пользуюсь каким-нибудь триподвизором, в котором ты все смотришь, а там что-то все плохо. То есть у меня была история, когда я приезжал в Барселону, я не нашел коктейльный нормальный бар, хотя он там точно был, и ребята, да, которые там, да, мои друзья потом ездили, говорили, ну вот же, я такой... Классно, ты работаешь барменом, ты по-любому не в TripAdvisor нашел эту информацию. Okay. Я там приезжал в Лиссабон, я тоже не нашел, то есть у меня какая-то, вот конкретно в Западной Европе, большая проблема с тем, чтобы найти бар.
Ну да, так это надо использовать другие сорсы, потому что TripAdvisor это такой очень-очень туристичный, да, уже стал, да.
А какие другие?
Какие другие?
Ты говоришь другие сорсы.
Я не знаю, Google. Да, если поезжает в какой-то Берлин, мне надо найти какой-то фестиваль. Да. Google помогает, что-то. Никогда не знаешь про этих людей, которые пишут в TripAdvisor, что там у них по голове.
Какое-нибудь приложение, которое будет рекомендовать лучший фестиваль, назвать его Show Me the Way to the Next Festival, пусть рекомендует. Ну, я думаю, что в Литве все стрелочки будут вести сюда.
Ну да, 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 да. Ну вообще, если посмотреть на эту сцену Вильнюса, так очень теперь много всяких мест, которые делают специализацию в интересных средах, да, или кофе, или там вино, или что-то еще, да.
А кто-то еще помимо тебя занимается дистилляцией алкогольных напитков?
В Литве?
Да.
Нет. Ну, я как и говорил, пока это такая как бы первая маленькая независимая винокурня.
Угу. Буквально 2 человека на 3 миллиона.
Ну да.
Которые этим занимаются.
Что-то такое, да.
Ну что, рубрика рекомендаций.
Рекомендации.
Шарунос, порекомендуй что-нибудь, что тебя вдохновляет. Что бы ты хотел нашим слушателям порекомендовать. Это может быть фильм, книга, игра, подкаст, да, что угодно вообще.
Ну, если говорить про фильм, не знаю, может видели, может нет, называется Angel Share.
Да. Ты сейчас мою рекомендацию украл.
Да, очень-очень такой смешной, я смотрел его, наверное, 4-5 раза. Да. Если говорить про книги, так, да, не знаю, что сказать, потому что очень много читаю всякой технической литературы. Да. Очень-очень трудно. Что там еще, какие...
Ну, это может быть музыка, какую музыка, ты рекомендуешь?
Музыка, да.
Может быть игра, не знаю, играешь ты или нет.
Нет времени, играю в лаборатории,
ну,
в
курне. Ты можешь порекомендовать, на самом деле, виски. Это тоже
виски,
просто
виски,
вот виски для...
Виски. Тоже
он очень... не должен быть очень редким, чтобы, соответственно, слушать
людей. Тоже очень-очень трудно. Ну, вот если говорить, что я смотрю и что я вижу, так... Конечно, я очень люблю Олпалты, например. Но, да. Если говорить что, про самую такую любимую дистиллерию винокурню, так, наверное, это есть Гайвен Парк.
Uh-huh.
Да, очень-очень ее люблю. У них всякие разные релизы.
Что такое Ice Edition? Показываешь на коробку Ice Edition, она стоит дорого.
Ну да. Но это один из лимитированных релизов.
Она выдерживалась во льду или что-то?
Нет, нет, нет. Это потому, что самая северная дистиллерия, там у них есть пару тем. Это, наверное, одна из природы, а другая есть из истории викингов. У них очень много тоже названий. Именно викингов. Так вот. Потом есть такая вот другая, наверное, тоже очень-очень новая. Это из региона Lowlands. На юге Шотландии.
Просто да. Шарлонс указывает рукой на коробку.
Да, это тоже Кингсбарнс новое, но этот виски меня очень удивил. Он только 3 лет выдержки, но какой, если была это как blind дегустация.
Слепая дегустация.
Да, 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 так я дал бы, наверное, 6-7 лет. Mm-hmm. Потому что я сам пробовал некоторые виски, которые 6-7-8 лет. хуже. Ну, есть очень-очень всяких много интересных, например, тоже вот Аран.
Звучит как что-то армянское.
Наверное, кто-то пробовал, но у них есть этот финиш Амароне.
Ага.
Такое итальянское, крепкое, очень такое вино, которое, когда не виноград, там сушить несколько перед...
Изюм?
Кладет виноград, сушит несколько перед тем, как делает вино.
Понятно.
Да, это, такое вино бывает. Очень крепкое, такой вкус, очень такой, как сказать...
Насыщенный.
Так вот, у них есть это такой релиз, который, кстати, в мире виски не так уж часто используют бочки из Амароне Найн. Да. Как видите, очень-очень много всяких. Ну да, но иногда бывает, как уже говорили, про селедковую бочку, так вот, например, тоже Seven Woods, ну это...
В семи бочках
да, да, так ты можешь смотреть, это же уже как только на маркетинговую фишку, но, кстати, они там использовали 7 дубов из разных регионов Франции. Ну, тоже смысл есть, но как уже там, какой результат, надо каждый раз смотреть. Вот если говорить про виски, так очень много рекомендаций может быть.
Я думаю, что тут про каждый из сортов, которые есть в баре, можно сказать отдельную историю. Сколько всего сортов?
Ну, у нас где-то 300 поддерживаем, но мы сами делаем импорт. Так, у нас всегда где-то плюс 20, которых нет в меню, и вот каждый раз всякие лимитированные релизы. Иногда получаем даже только одну бутылку. Так, очень много всяких интересных бывает виски.
Я, в свою очередь, тоже хочу сказать свои рекомендации. Когда я готовился к этому выпуску, я понял, что вообще тема виски в массовой культуре не очень хорошо освещена. То есть мы знаем только один фильм про виски, кажется, вот, собственно, «Доля ангелов». Музыка про виски, ну, то есть, да, пожалуй, то я знаю только песню, ну, есть российская группа B2, которая выпустила тупую песню про виски, но я не хочу ее рекомендовать, есть песня у группы The Doors про виски. Вот, и поэтому я хочу порекомендовать музыку и книгу, которая, на мой взгляд, просто по интонации, по теме немножко коррелирует с виски. Что касается музыки, то раз уж мы находимся в Вильнюсе, я могу рассказать о своей любимой литовской исполнительнице Алине Орлова. Ты что, знаешь Алину Орлову? Вот, у нее был недавно как раз прекрасный концерт в Тракае. У нее изумительный голос, она создает очень атмосферную музыку, и мне кажется, что ну, ее музыка такая, что называется, кутаться в клетчатый плед, шотландский, вот, и что под ее музыку можно как раз сидеть и проводить тихие вечера, чтобы в камине потрескивали дрова, и ты тихонечко побивал свои виски. А еще я вот говорил про бочки, про дерево, про дубы, про буки и так далее. Я вспомнил, что есть интересная книжка, называется она «Норвежский лес». Это не Харуки Мураками, вот, это книжка, я не помню, какой автор, называется «Норвежский лес. Путь к силе и свободе». Как-то так. И вот он дал конкретную ссылку. И вообще говоря, это просто интервью с разными древорубами, те, кто рубит деревья. Вот, это некая такая энциклопедия дров. Какие дрова как лучше получаются, с каких деревьев. И в какой-то момент эта книга несколько лет назад стала европейским бестселлером, потому что вдруг выяснилось, что в каждом мужчине, она стала очень, ее покупали в основном мужчины, в каждом мужчине живет на самом деле древоруб, вот дровосек, который этой темой интересуется. Я эту книжку читал, и действительно в какие-то моменты ты читаешь, как там делают щепу из осины или там щепу из ольхи, и тебе это вдруг интересно. Вот, и мне кажется, что раз уж мы упомянули про древесные тона в виски, то эту книгу тоже можно порекомендовать.
Звучит очень интересно.
Я в очередной, наверное, во второй раз за все время подкаст нарушу свою традицию и не смогу посоветовать игру, потому что, к сожалению, нет достойных игр про вискокорни. все ребята, которые увлекаются играми в этой тем... в какой-то близкой тематике, это исключительно игры про разведение каннабиоидов. Да, и поэтому как-то ни одной игры про вискокуру нет. И я, возможно, посоветую людям, которые захотят разобраться в виски, вот из личного опыта очень все по полочкам раскладывает замечательная коробочка, которую можно через интернет-магазин заказать. Она что-то называется что-то типа шотландская классика или как-то, когда там собраны там 5 или 6 сортов из каждого региона, которые считаются топом. Я не помню, как правильно называется эта коробка, она прям типа такой дегустационный сет, да, который продается в интернет-магазине. Есть самый крупный интернет-магазин виски, он точно легко гуглится, и вот там есть эта коробочка, и вот ее стоит купить, все попробовать, и потом ты уже, там, если это сделаешь, потом начнешь пить виски, и ты не согласишься, наверное, с одной позицией, которая есть в этой коробочке, но она, по крайней мере, очень четко тебе расставляет акценты на каждом регионе.
Да.
Спасибо, Шарун. Желаем, чтобы Литва стала новой Айлой, вот, и чтобы ты был в авангарде этого движения.
Спасибо вам.
Спасибо тебе.
Очень интересно было поболтать про виски.
Вася, Вася.